Александр Семенович Трачевский. Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность. Глава 1. Треволнение юности. 1769-1796 годы. Наполеон Бонапарт родился на острове Корсика в городке Аячо 15 августа 1769 года. Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. В то время там славился на весь мир молодой диктатор Паули, благородный патриот, философ, законодатель, мечтавший сделать из Корсики образец прогресса и демократии, согласно с идеями нового просвещения. Для этого он освободил свою родину от господства генуэзцев, но старый порядок отомстил смелому преобразователю в лице Людовика XV. Именно в 1769 году французы захватили остров. Паули бежал в Англию. Лет 20 спустя великий старец Корсики был утешен на чужбине звуками родной вендетты — мщения. Один юный земляк писал ему: «Я родился, когда 30 тысяч французов, изрыгнутых морем на берега моей родины, запятнали престол свободы потоками крови. Вот гнусное зрелище, представшее моим первым взором. Крики умирающих, стоны и жалобы обиженных, слезы отчаяния окружали мою колыбель. Я родился, когда умерло мое отечество». Этот неукротимый корсиканец, который лет 15 спустя захватил престол поработителей своего отечества, был наш герой. Бонапарты были тосканские патриции, издавна переселившиеся на Корсику. Отец Наполеона, Карло, мелкий юрист в Аячо, служил сначала у Паули, потом перешел к французам. Самодур и кутила. Он рано умер, не оставив своему второму сыну ничего, кроме долгов, рака желудка и каменной болезни. Жена Карла, строгая красавица Летиция, была мужская голова на женском туловище, как говорил Наполеон, крепкая телом и душой крестьянка. Она передала ему черты своего лица, свою выносливость, точный ум и неразборчивость в средствах. Эта величавая сударыня-мать, мадам Мэр империи, навсегда сохранила мужицкую скаридность и корсиканскую грубость. Из множества детей Летиции выжили, кроме нашего героя, семеро: Жозеф, Люсьен, Люи и Жером, Элиза, Полина и Каролина. Кроме последней, все они пережили Наполеона. Ее любимчик, второй сын, был забияка. Наполеон сам говорил про себя: «Я не отступал ни перед чем, ничего не боялся, наводил страх на всех моих сверстников. Он дрался, царапался, кусался, а виноваты всегда оказывались другие. Обучение его было самое жалкое. 11-летний дядюшка по матери, Феш, выучил его грамоте, а один церковник — катехизису». В 1779 году Карло поместил мальчика в военное училище в Бриен на казенный счет. Перед тем его подучили по-французски, но плохо. Наполеон на всех языках говорил грубовато и писал с ошибками. Воспитателями в Бриене были невежи монахи, а учениками — кадеты жентильомы, французские дворянчики. Товарищи насмехались над неуклюжим, нервным, гладковолосым корсиканцем, который дичился их как бедняк и уединялся со своим Цезарем или Плутархом в садик. Под конец корсиканец предавался порывам ярости. «Наделаю французам столько зла, сколько могу», — шипел он и мечтал сравняться с Паули. И кадет-демократ торжествовал, выдумав игру в крепости из снега. При атаке на них жентильомы избирали его своим командиром. «Я уже чуял инстинктом, что моя воля должна подчинить себе чужую волю», — говорил он впоследствии. В письмах домой, сухих, повелительных, отрок заботился о родных, как отец. Наставники хвалили его успехи по истории и географии, а еще больше по математике, Но прибавляли: нрав властолюбивый, требовательный, упрямый. За успехи Бонапарт был переведен в 1784 году в военную академию в Париж. Здесь он пробыл с год и слушал знаменитого математика Монжа. Он увлекался только фактами да прикладной стороной науки. Немецкий учитель-философ назвал его «скотиной». Бонапарта выпустили по ускоренному экзамену. Кажется, от него хотели избавиться. Начальство признавало за ним способности и прилежание, но аттестовало его так: крайне самолюбив, безгранично честолюбив, резок, энергичен, капризен, готов на все, пойдет далеко, если обстоятельства поблагоприятствуют. В академии волчонок стал спартанцем. Умер отец, а помогавший ему друг дома прекратил пособие. И все-таки Наполеон считал обе школы своим счастливым временем. Наш поручик артиллерии застрял на 4 года в провинциальных гарнизонах. Валанси, Дофине, Дуэ на границе Фландрии и в Аксоне, на Луаре. Он испытывал и нищету, и муки честолюбия. Тогда-то слагался этот гений переходной эпохи. И на его примере лучше всего видно, как великие люди совершенно естественно, буднично зреют плодами своего времени, его послушными орудиями. Как раз в середине гарнизонного прозябания Бонапарта вспыхнула Великая Французская революция. Сметливый поручик бурбонской монархии, задававший тон всему материку, видел, как разваливался сам собой пресловутый старый строй «Ancien Régime», основанный на подгнивших пережитках Средневековья. Заскорузлый в предрассудках властолюбия абсолютизм, невежественное и нетерпимое духовенство, спесивое, праздное и бездарное дворянство, словом, привилегированные части отмирающего феодализма, поглотив собственное будущее, тревожно доживали свои последние дни. У них уже не было ни крепкой власти, ни денег, ни нравственного обаяния. Там и сям слышался подспудный ропот народа, вспыхивали бунты среди голодных, изверившихся масс и даже в рядах развращенных армий.